Максим Алексеевич Антонович. Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове. «И делал я благое дело среди царюющего зла». Добролюбов. Сноска первая. Из стихотворения Добролюбова «Памяти отца». ССД, том 8, страница 60. Конец первой сноски. В половине 1859 года я оканчивал курс в Санкт-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе. И мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего, я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать. Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие, на издание сатирических листков, которые натуживались забавлять и смешить читателей. Во главе их и как образец для подражания стоял весельчак, в котором подвязались пресловутый барон Брамбеус Сенковский и Львов, автор нашумевшей тогда драмы «Предубеждение». Этот журнал приобрел себе известность только следующим четверостишием эпиграммой Напанаева, писавшего в «Современнике» фельетоны под рубрикой «Заметки нового поэта». «Близ селения речка, а на речке мост, на мосту овечка, у овечки хвост». Автором четверостишия подписался новый поэт, который просил не смешивать его с новым поэтом в «Современнике». На это Панаев отвечал таким тоже четверостишием. «Близ селения – кабак, кабаке же весельчак, бранит всех без исключения, не пришедших в умиление от его предубеждения». Вслед за весельчаком появилось множество подобных увеселительных листков, и периодических, и разовых. Смех, смех под хреном, смех и горе, и тому подобных. Некоторые из этих листков даже не назначали себе цены, а печатали. Что пожалуете бедному издателю? Что хотите, то и опустите в кружку продавца листка. Довольно полный список этих листков приведен в статье Добролюбова «Уличные листки». Сноска вторая. Данная статья Добролюбова была напечатана в «Современнике». 1858 год, номер 9. ССД, том 3, страницы с 244 по 254. Конец второй сноски. Как будто нарочно и для контраста, в прессе той сферы, в которой я учился и вращался, господствовало противоположное, плаксивое настроение. Здесь и в устных проповедях, и в писаниях были постоянные разглагольствования об искудении в последнее время веры и упадки нравственности, и о том, что нужно непрестанно каяться во грехах, сокрушаться и плакать. Вот я и вздумал изобразить эти два противоположные течения, эти два типа смеющихся и плачущих. Сделал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы между ними, привел множество выдержек об одинаковых сюжетах, но с противоположным содержанием. Одни говорили: постоянно нужно смеяться, а другие проповедовали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая статья, листа на три печатных. Со страхом и трепетом я понес ее в контору «Современника» для передачи в редакцию. В лихорадке и с замиранием сердца, которое, вероятно, испытывал всякий, пробовавший выступать в печать, я ждал рокового для меня ответа, от которого зависела моя судьба. И вот ответ пришел. Не читая его, я прежде всего бросился на подпись, Оказалось, ответ подписан Добролюбовым. И я так и замер от опасений и страха. Такой неумолимо строгий судья, такой беспощадный критик, наверное, погибло мое первое писательское создание. Мои опасения оправдались. Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, которыми можно было бы воспользоваться в статье совсем другого типа и характера, чем моя. И в заключении приглашал меня явиться к нему и назначал место и время свидания. Сноска третья. Это письмо неизвестно. Конец третьей сноски. Все пропало, думал я в отчаянии. Моя проба оказалась неудачной, и меня приглашают только за тем, чтобы возвратить статью. Но, с другой стороны, мелькал и некоторый луч надежды, так как все-таки хоть некоторые места в статье бы признаны были достойными печати. Хотя, может быть, и это написано только для моего утешения. В лихорадочном волнении и колебании, между страхом и надеждой, я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым добродушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более 3 печатных листов, что ее могут осилить и вполне понять и оценить только читатели моего круга, академисты и семинаристы. А обыкновенным, заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна. Но некоторыми местами статьи можно было бы воспользоваться. И если я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им совершенно другую обстановку. Сноска четвертая. Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утверждение соответствует действительности, сказать трудно. Конец четвертой сноски. Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях, о том, к чему я чувствую особенное влечение и какая отрасль знания мне нравится и более известна. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати. «Только бросьте, — говорил он, — ваших плачущих и смеющихся, а берите какие-нибудь более серьезные и более общие темы и пишите о них. И я уверен, что следующие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае, — сказал он в заключении нашего свидания, — непременно приходите ко мне вечером в такие-то дни». Темы для статьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил неупустительно в назначенные дни. Он вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических, и практических, и на темы из самых разнообразных областей знания и жизни. Очевидно, что эти разговоры были для меня чем-то вроде экзамена. У Добролюбова была небольшая библиотека, но состояла из самых избранных книг. Узнав от меня, что я питаю некоторую слабость к философии, а между тем мало знаком с крайне левой гегелианства и знаю Фейербаха только понаслышке, он дал мне его сочинение и настоятельно рекомендовал проштудировать его 2 сочинения – «Сущность религии» и «Сущность христианства». «А знаете ли, – сказал он при этом, – кто меня учил философии? Да и не одной только философии. Николай Гаврилович Чернышевский». Как будто для довершения полной параллели и аналогии с тем, что у нас бывало прежде. Герцен и Бакунин учили философии Белинского. Белинский учил уму-разуму Некрасова и Панаева. а Грановский был учителем Забелина. А меня вон кто учил. Сноска пятая. Эти строки воспоминаний Антоновича почти в точности восходят к строкам письма Добролюбова к Николаю Петровичу Турчанинову от 1 августа 1856 года. ССД, том 9, страница 248. Конец пятой сноски. Давал Добролюбов мне, между прочим, сочинение Прудона «Система экономических противоречий». Когда я, возвращая ему книгу, пожаловался, что в ней нет никаких положительных выводов, что в ней представлены две противоположные системы воззрений, все «за» и «против», но вовсе не указано, как их примирить и что из них вытекает, то он сказал, что это-то и хорошо, что догматичность везде нехороша, что нужно самому думать и самому решать для себя, на какую из противоположностей следует становиться и какие выводы делать из них. Темы для второй пробной статьи, несмотря на все мое желание и на все усилия, я так-таки и не мог найти. Наконец, Добролюбов жалился надо мною и сам дал мне темы. Он предложил мне для разбора две книги о русском расколе. Одну Щапова, а другую на французском языке неизвестного автора. Сноска шестая. Имеется в виду рецензия «Что иногда открывается в либеральных фразах?» «Русский раскол старообрядства» Афанасия Щапова. Казань, 1859 год. Начальные страницы которой написаны Добролюбовым. «Современник», 1859 год, номер 9, ССД, том 5, страницы с 286 по 288. Рецензия. Материалы для истории простонародных суеверий. Об Антихристе. Сочинение Никольского. 1859 год. Раскол. Появилось в номере 6 за 1860 год. Конец шестой сноски. Написанный мною разбор книги Щапова он признал сносным. Нашел только, что этот разбор не имеет начала или начинается неожиданно. И потому сам написал к нему начало или вступление. Разбор же французского сочинения он признал довольно удовлетворительным. И этот разбор был напечатан в следующем, 1860 году, без всяких редакторских изменений и дополнений. И таким образом, мой экзамен на сотрудничество в «Современнике» на скромную роль его библиографа сошел благополучно. После этого Добролюбов в разговорах со мною часто высказывал свои взгляды на библиографию в общем журнале и на те требования, которым она должна удовлетворять. По его мнению, журнал должен брать для библиографии только такие сочинения, которые или не согласны, или же согласны с его направлением. В первом случае он имеет возможность опровергать враждебные мысли, подрывать, осмеивать, унижать их. Во втором же случае ему предоставляется предлог повторить свои собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или усилить их. Сочинения же индифферентные, в смысле направления, хотя бы серьезные и интересные сами по себе, не должны попадать в библиографию общего журнала. Им место в специальных библиографических журналах. Все эти мысли я принимал, конечно, как указания и наставления для меня лично, хотя они высказывались безлично и в общей форме. С течением времени и мало-помалу у меня установились довольно близкие отношения к Добролюбову, но я, кажется, не имею права назвать их дружескими. Он был со мною совсем запросто, и я бывал у него как дома. Он высказывался при мне непринужденно, вполне откровенно, без той сдержанности, которая невольно является при разговорах с людьми, не близкими между собою. Иногда он посвящал меня в свои задушевные мысли и планы. И чем больше я его узнавал, тем сильнее поражала и увлекала меня эта необыкновенная личность. Я не считаю нужным говорить здесь о прекрасных, но обыкновенных и, так сказать, заурядных качествах, свойственных всякому порядочному и более или менее выдающемуся человеку, каковы, например, гуманность, великодушие, преданность своему делу и своим людям, самоотвержение, бескорыстие, готовность помочь всякому. Этими качествами Добролюбов был одарен в высшей степени. Но что особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми, что составляло его характерную отличительную особенность, что возбуждало во мне удивление, почти даже благоговение к нему. Это страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что заграждало путь к осуществлению его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществление. Каждая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось неудержимо осуществиться на деле, что при данных условиях было невозможно. И эта невозможность служила для него источником нервных страданий и нравственных мук. И потому этот человек во все короткое время своей литературной деятельности был истинным страдальцем и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства, негодования, а иногда даже и отчаяния. В письме к одному из своих школьных товарищей он писал: «До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси. Вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны создать эту деятельность. К созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой, Ваней, да решись эти люди и согласись между собою окончательно, деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов». Сноска 7. Цитата из письма к Михаилу Ивановичу Шамановскому от 24 мая 1859 года. ССД, том 9, страницы с 357 по 358. Конец 7 сноски. В другом письме тому же товарищу он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем. Но и умрем все-таки недаром». Сноска 8. Цитата из письма от 6 августа 1859 года. Там же страница 378. Конец 8 сноски. И он действительно принялся за создание этой деятельности и за эту деятельность. Его глубоко, до болезненности, возмущала окружавшая его действительность, понятая и прочувствованная им. Он видел, как властно царствует зло в житейском темном царстве. И он в душе, в мыслях, в мечтах порывался бороться с этим царствующим злом. Искал и придумывал возможные, действительные и быстрые способы изменить или хоть несколько улучшить и освежить мрачную действительность каким-нибудь энергическим и геройским усилием, одним согласным напором. Постепенно, потихоньку да полегоньку, были противны его энергической, горячей юношеской натуре. Но ужасная действительность грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями. И это повергало его в муку и отчаяние.